Воевода пошел к Брюховецкому. Тот сначала долго не выходил, наконец вышел и стал говорить, чтобы выбирались вон из города. Огарев объявил своим ратным людям, что надобно выходить, потому что против казаков стоять не с кем, всего московских людей с 200 человек, и крепости никакой в городе нет. Русские люди собрались и пошли, подходят к воротам, заперты, стоят у них казаки. Гульца с начальными людьми выпустили, но Стрельцов, солдаты, воеводу остановили. Иван Бугай бросился на Огарева, казаки на ратных людей. Воевода с немногими людьми пробился было за город, но казаки догнали его, догнали и гульца с товарищами. Те отбивались, сколько было сил, но казаки одолели. 70 человек стрельцов и 50 солдат пало под ножами убийц. Человек 30 стрельцов успели уйти из города, но перемерзли по дороге. 130 начальных и лучших служилых людей было захвачено казаками в плен. Воевода Огарев ранен в голову и положен лечиться к протопопу. Лекарем был цирюльник. Не пощадили и жену воеводы. В поругании водили ее простоволосую по городу и, отрезав одну грудь, отдали в богадельню. Покончив с Москвою, у себя в Гадиче Брюховецкий разослал листы по всем другим городам с увещанием последовать его примеру. Не с нашего единого, но с общего всей старшины совета учинилось, что мы от руки и приязни московской отлучились по важным причинам. Послы московские с польскими комиссарами присягою твердились с обеих сторон разорять Украину, отчизну нашу милую, истребив в ней всех жителей, больших и малых. Для этого Москва дала ляхам на наем чужеземного войска с 14 миллионов денег. О таком злом намерении неприятельском и ляцком узнали мы через Духа Святого. Спасаясь от погибели, мы возобновили союз с своей братью. Мы не хотели выгонять саблею Москву из городов украинских. Хотели в целости проводить до рубежа. Но москали сами закрытую в себе злость объявили. Не пошли мирно дозволенную им дорогою, но начали было войну. Тогда народ встал и сделал над ними то, что они готовили нам. Мало их ушло живых. Прошу вас именем целого войска Запорожского. Пожелайте и вы целости отчизне своей Украине. Промыслите над своими домашними неприятелями, то есть москалями. Очищайте от них свои города. Не бойтесь ничего, потому что с братью нашу той стороны желанное нам учинилось согласие. Если нужно будет, не замедлит вам помочь. Так же и Орда в готовности, хотя не в большой силе, на той стороне. Пошла из Гадича грамота и на Дон. Обман ляцкий и злоба, развращенная правоверных бояр, едва меня и все войско запорожское в густо связанные сети не уловили. Жалуюсь на них перед вами, братьями моими, и перед всем главным рыцарским войском, подавая вам к рассуждению сию вещь. Праведно ли Москва сотворила, что с древними главными врагами православного христианства, ляхами, побратався, постановили православных христиан на Украине живущих, всякого возраста, и малых отрочат мечом выгубить, слабожан, захватив как скот, в Сибирь загнать, славное Запорожье и Дон разорить и в конец истребить, чтобы на тех местах, где православные христиане от кровавых трудов питаются, стали дикие поля, зверям обиталище, да чтобы здесь можно было селить иноземцев из оскуделой Польши. Бояре московские, помогая разоренным ляхам, дали им 14 миллионов денег. И вечную дружбу присягу твердили не для чего иного, думаю, как для того только, чтобы выбиться из-под царской руки, чтобы могли, как в Польше, ляцким обычаем и городами владеть, потому что в Польше сенаторы все королями одного господином иметь не хотят. Поэтому всех невинных людей и начальника Богом данного нищете и хлопотом приводят, а, наконец, и сами к пагубе приходят. Мы великому государю добровольно и без всякого насилия поддались потому только, что он царь православный, а московские царики, бояре безбожные, усоветовали присвоить себе нас вечную кабалу и неволю, но всемогущая Божья десница, уповаю, освободит нас. Подаю вам к рассуждению. Москва, взявши перемирие с ляхами, жидов и других иноверцев пленных, которые покрестились и поженились на Москве, отпускала в Польшу, а те, как только вышли из Москвы, крест святой бросили и стали держать веру своим древним поганым обычаям. Праведно ли это? А нашу братью, православных христиан, никак освободить не хотят, но еще в большую кабалу и беду ведут. Жестокостью своею превосходят они все поганые народы, о чем свидетельствует самое поганое их дело. Верховнейшего пастыря своего, святейшего отца-патриарха, свергли, не желая быть послушными его заповеди. Он их учил иметь милость и любовь к ближним, а они его за это заточили. Святейший отец наставлял их, чтобы не присовокуплялись к латинской ереси. Но теперь они приняли унию и ересь латинскую. Ксензам в церквах служить позволили. Москва уже не русским, но латинским письмом писать начала. Города, которые казаки саблею взявшие Москве отдали, ляхам возвращены, и в них началось уже гонение на православных. Вы, братья моя милая, привыкли при славе, победе и вольности пребывать. Породите, господа, о золотой вольности, при которой все богатство Бог подает. И не прельщайтесь обманчивым московским жалованием. Остерегаю вас. Как только нас усмирят, станут промышлять об искоренении Дона и Запорожья. Их злое намерение уже объявилось. В недавнее время под Киевом, в городах Броворах, Гоголеве и других всех жителей вырубили, не пощадив и малых деток. Прошу вторично и остерегаю, не прельщайтесь их несчастную казною, но будьте в братском единомыслии с господином Стенькою, как мы находимся, в неразрывном союзе за Днепровскую братию нашу. Дон не тронулся на призыв Брюховецкого, ибо, к счастью для Москвы, силы голудьбы с господином Стенькою были отвлечены на восток. Но казачество малороссийской Украины поднялось против государевых ратных людей. Еще 25 января черниговский полковник Иван Самойлович, будущий гетман, с казаками и мещанами осадил в малом городе царского воеводу Андрея Толстого, покопав кругом шансы. 1 февраля к Толстому явился священник с предложением от Самойловича выйти из города, потому что гетман Брюховецкий со всей Украиной отложился от государя, присягнул хану Крымскому и Дорошенку. В ответ Толстой сделал вылазку, зажег большой город, побил много осаждающих и взял знамя. 16 февраля воеводе подали грамоту от самого гетмана. Боярин и гетман царского величества писал приятелю своему Толстому, что все верное войско запорожское и весь мир украинский умыслили изо всех городов выпроводить государевых ратных людей, потому что они жителям великие кривды и несносные обиды починили. Брюховецкий предлагал также приятелю своему выйти из Чернигова, оставивший наряд, по примеру воевод, Гадяцкого, Полтавского и Миргородского. Толстой не принял приятельского предложения. Воеводы. Сосницкий Лихачев, Прилуцкий Загряжский, Батуринский Клокачев, Глуховский Калагривов были взяты казаками. В Стародубе погиб воевода-князь Игнатий Волконский, когда город был взят казацкими полковниками Сахою и Бараною. В Новгороде Северском сидел воевода Исай Квашнин. Несколько раз присылали к нему казаки с предложением выйти из города. «Умру, а города не отдам», – отвечал воевода. 29 февраля на рассвете явились к нему три сотника с тем же предложением. Квашнин велел убить посланных. Рассвирепевшие казаки полезли на приступ и взяли город. Но воевода, прежде чем сам был сражен пулей из мушкета, отправил на тот свет более 10 казаков. Рассказывали, что Квашнин хотел убить свою жену, ударил ее саблею по уху и по плечу, но удар не был смертельный. Судьба жены воеводской в Гадиче объясняет поступок Квашнина. К Переславлю и Нежину казаки делали по 2 приступа, но понапрасну. К Остру приступил полковник Василий Дворецкий, но не мог взять города благодаря помощи, присланной из Киева Шереметьевым. Но положение самого Шереметьева было незавидное. Донося, что в Остре, Переславле, Нежине и Чернигове ратные люди храбро отбиваются от казаков, Шереметьев писал государю: «Только в городах скудость большая хлебными запасами. Беда, если засидятся долго». Изменники везде поставили заставы крепкие. В Киев и из Киева мещан для покупки хлебной никуда не пропускают. А если возьмут Остер, то Киеву еще больше тесноты будет. В Киеве в казне денег нет ничего. И хлебных запасов скудость великая. На март месяц мы роздали хлеба ратным людям в половину меньше прежнего. Апрель кое-как прокормили с большой нуждою. А потом, если лошадей станут есть, то больше как на 2 месяца не хватит. Дорошенко дожидается татар. И сейчас с ними нагрянет под Киев. А у нас ратных людей мало. Да и те наги голодны и скудны в конец. Многие дня по 3 и по 4 не едят. А Христовым именем никто не даст. В это время в Варшаве находился московский посланник Акинфов. Узнав о малороссийских событиях, он потребовал у сенаторов, чтобы, согласно с условиями, король высылал свое войско на бунтовщиков, на помощь войскам царским. «Обманы их казачьи нам уже знакомы», – отвечали сенаторы. И теперь писал Дорошенко гетману Собесскому, чтобы войск коронных король посылать не велел, а он, Дорошенко, сделает так, чтобы обе стороны Днепра будут за королем. Но это явный обман, будто королевскому величеству радеет, а сам турку уже давно поддался. Также и той стороны казаков бунтует, чтобы и их поддать турку. Поэтому надо Бнахана теперь как-нибудь приласкать, чтобы он к ним не пристал. Король послал универсалы гетманам коронному и литовскому, чтобы собирали войска и ссылались с царскими воеводами. Литовский гетман Пац говорил присланному к нему подьячему полкову: «Надобно обоим великим государям, совокупя войска, высечь и выжечь всех изменников Черкас, чтобы места их были пусты, потому что они обоим государям присяги никогда не додерживают». Да и вперед от них никакого доброго не чаять. А что они султану турецкому поддались, то султану ежегодно защищать их за дальностью трудно, а царскому и королевскому величеству их собак сгубить можно». Сам Ян Казимир писал царю, что он велел гетману коронному вести свои войска для соединения с войсками царскими и просил, чтобы часть русских полков переправилась на западную сторону Днепра, ибо надобно опасаться волохов. Все ограничилось одними обещаниями со стороны Польши. Надобно было управляться своими силами. В апреле царские воеводы князь Константин Щербатый и Иван Лихарев поразили казаков под Почепом, в июне под Новгород-Северским, и на возвратном пути к Трубчевскому разорили много сел и деревень, верст по 20 около дороги. Князь Григорий Григорьевич Рамадановский облег своими войсками города Котельву и Опошню. Что же Брюховецкий? Ему было не до Рамадановского. Полковники восточной стороны не любили его и прежде, а теперь еще более возненавидели, потому что он окружил себя запорожской чернью и дал ей волю. Запорожцы, что хотели, по городам то и творили. Полковники призывали Дорошенко. Тот вместе с Тукальским послал сказать Брюховецкому, что привез свою булаву к нему и поклонился, а себе взял бы Гадич с пригородами по смерть. Рассвирепел обманутый Брюховецкий. Сейчас же порвал все сношения с Чигирином. Начал хватать Дорошенковых казаков и отправил посланцев в Константинополь, поддаваясь султану. 2 апреля приехали в Адрианополь, где жил тогда султан Магомед. Полковник Григорий Гамалея, писарь Лавринко, обозный Беспалый и били челом, чтоб гетману Брюховецкому и всем черкасам быть под султановую рукою в вечном подданстве, только бы из черкас никаких поборов не брать, да указал бы султан оберегать их от царя московского и от короля польского. В Гадич явилась толпа татар под начальством Челебея для принятия присяги. Брюховецкий должен был дать гостям 7000 золотых червонных, а Челебею подарил рыдван с конями и коврами до 2 девок русских. Вместе с татарами выступил Брюховецкий из Гадича против государевых ратных людей и остановился под Диканькою, ожидаясь с полками своими, как вдруг пришла весть о приближении Дорошенко. Кручина взяла Ивана Мартыновича. Он стал просить татар, чтобы велели Дорошенко удалиться на свою сторону. Но татары не вступились в дело и спокойно дожидались, чем оно кончится. Сперва явились к Брюховецкому 10 сотников с прежним предложением от Дорошенко отдать добровольно булаву, знамя, бунчук и наряд. Брюховецкий прибил сотников, сковал и отослал в Гадич. Но на другой день показались полки Дорошенковы, и как скоро казаки обеих сторон соединились, раздался крик между старшиною и чернью. «Мы за гетманство биться не будем! Брюховецкий нам доброго ничего не сделал, только войну и кровопролитие начал». И тотчас побежали грабить вазы восточного гетмана. Дорошенко послал сотника Дрозденко схватить Брюховецкого и привести к себе. Иван Мартынович сидел в палатке своей в креслах, когда вошел Дрозденко и взял гетмана под руку. Но тут запорожский полковник Иван Чугуй, верный приятель Брюховецкого, безотлучно находившийся при нем с начала его гетманства, ударил Дрозденко мушкетным дулом в бок так, что тот упал на землю. Это, однако, не спасло Брюховецкого. Толпы казаков восточной стороны с криками и ругательствами ворвались в шатер, схватили гетмана и потащили его к Дорошенку. «Ты зачем ко мне так жестоко писал и не хотел добровольно булавы отдать?» – спросил его Дорошенко. Брюховецкий не промолвил ни слова. Не добившись никакого ответа, Дорошенко дал знак рукою, и толпа бросилась на несчастного. Начали резать на нем платье, бить ослопьем, дулами, чеканами, рогатинами, убили, как бешеную собаку, и бросили нагого.